Он быстро шагал по коридорам, наплевав на предписанное этикетом королевское достоинство, требовавшее не идти, а выступать. Поднялся по лестнице, прыгая через 3 ступеньки. Усатые верзилы в клетчатых юбках расступились заранее, едва завидев его издали. И Сварог прямо-таки выскочил на крышу под открытое небо. Его догадка подтвердилась полностью. Посреди крыши стоял прекрасный ему известный драккар императрицы в окружении 6 машин серебряной бригады. И повсюду, куда ни глянь, торчали в напряженных позах стрелки, означенные бригады, держа наготове свои хитроумные пушки. Сварог моментально прикинул: 6 драккаров, не менее 40 телохранителей, практически весь личный состав серебряных, меры безопасности чрезвычайные. Что опять стряслось? Девушка в дорожной дворянской одежде двинулась ему навстречу. Мгновенно испарился облик наваждения, фальшивая личина. Гостья, как уже стало ясно, оказалась юной императрицей. Он не успел ничего сказать, как-то отреагировать. Яна схватила его за руку и потащила к своему драккару. Оторопевший Сварог дал себя запихнуть в машину, устроился на сиденье и вопросительно посмотрел на Яну, выглядевшую усталой, осунувшейся, даже такой, готовый заплакать, что ли. «Случилось что-то?» — спросил он осторожно. «Да, на островах Гуламан». «Это где такие?» — искренне удивился он. «Что-то не припомню». «Я тоже с трудом вспомнила», — сказала Яна, устало глядя перед собой. «Полдюжины крохотных необитаемых островков на полночном полюсе. Никому не нужные голые скалы вдали от морских путей. Короче говоря, сегодня ночью один из островков был уничтожен ядерным взрывом практически начисто. Взрыв наземный, мощностью примерно в 15 мегатон. Есть запись службы наблюдения. Посмотришь?» Сварог кивнул, молча, не находя слов. Яна коснулась пульта, и на лобовом стекле вспыхнул экран. Качество записи, конечно, было фантастическое. Сварог словно видел сейчас над ночным океаном на высоте пары лиг и смотрел, как внизу вспыхивает нестерпимо яркая точка, разбухает, превращаясь в неотвратимо растущий холм желто-багрового пламени, исполинским грибом несущегося в небеса прямо ему в лицо. Гриб резко отпрыгнул влево, это, надо полагать, резко сместился в правый летающий объект, с которого вели съемку, и разбухающий растущий гриб поднялся выше уровня глаз наблюдателя, все выше и выше, клубя с пламенным шаром, кутаясь в облака тяжелого черного дыма, распространяя сияние, пульсирующие, зловещие, адские, горячие, несомненно, но на вид отчего-то казавшиеся холодным, как лед. «Вот так», — сказала Яна, — «классический ядерный взрыв». «Примерно с этого момента я сама наблюдала, как он растет, уходит в стратосферу». «Ты?» «Ну да». «Понимаешь ли, взрыв случился как раз в то время, когда Кел и Нир стоял над полночным полюсом. Автоматика моментально подняла тревогу, отвела замок в сторону, тут же включили защитные поля, так что никто не пострадал. Вообще вреда от него не будет и земле. Места совершенно безлюдные, от излучения ударной волны никто не пострадал. Образовавшиеся радиоактивные облака перехватили и обезвредили корабли Магистериума». «Прах меня побери», — сказал Сварог. «Ты изъясняешься, как заправский специалист по ядерной физике. Ничего удивительного. Пришлось кое-что изучить в лихорадочном темпе. Ядерная энергия считается позавчерашним днем, но все архивы сохранились». Она посмотрела Сварогу в глаза. «Это не природный феномен и не магические забавы. Вообще-то так с самого начала думали, но некто особо позаботился, чтобы мы ненароком не свернули на ложный путь, не тратили время. Когда на то, что осталось от острова, высадились эксперты, вокруг плавало несколько десятков стеклянных шаров. Что-то вроде буйков. Самые обыкновенные шары из тонкого стекла. И каждый украшен четкой надписью «Небольшой сюрприз для Великой Империи». Эксперты заверяют, что шары ни за что бы не уцелели, окажется, не там до взрыва. В воду они попали уже определенно после того, как гриб от взрыва поднялся достаточно высоко. «Очаровательно», — сказал Сварог. «Не только напакостили, но и визитную карточку оставили, чтобы не было никакой ошибки. Вот, значит, по какому поводу собралось сверхсекретное совещание, куда меня чего-то не позвали, вопреки заведенному порядку. У меня, кажется, есть кандидат в подозреваемые». «У нас тоже», — сказала Яна. «Почти сразу же вспомнили о письме, которое ты привез из Хельстода. Подземная страна крохотных человечков под названием Токеранг. Они ведь упоминали, что располагают ядерным оружием. Правда, это мог быть и блеф, но оказалось не блеф. К тому времени уже было известно, что у них есть подводные лодки». «Вот именно», — сказал Сварог горько. «Все совпадает. Меня что, не хотели беспокоить посреди ночи? Или есть еще какой-то мотив?» Яна отвела взгляд, но тут же посмотрела ему в глаза. «Извини, конечно. Но это я распорядилась тебя не вызывать. И, как выяснилось, оказалась права. Нашлись люди, которые высказывали в твой адрес всевозможные гипотезы». Сварог посмотрел на нее довольно неласково. «Ну, разумеется, не первый раз. Логика железная. Поскольку эти лилипуты обитают под моим Хельстодом, следовательно, я с ними в сговоре. Тут гадать нечего. Хочу вызвать всеобщее смятение и под шумок возвести себя на трон империи. Так ведь это формулировалось». Яна смущенно ерзала на сиденье, старательно отводя взгляд. «Ну, что уж там, давай без церемоний», — сказал Сварог. «Так все было?» «Не совсем. Это не формулировалось, а просто высказывалось с некоторыми в качестве одной из версий, требующих, разумеется, точных доказательств». «Ну, невелика разница», — сказал Сварог. «Что пнем по сове, что сову об пень». Яна сверкнула на него глазами. «Только не смей думать, будто я тебе не верю. Я-то тебе верю, понятно? И из них тоже вряд ли кто-то всерьез думает, что ты заодно с этими. Просто они говорят, что вынуждены учитывать все возможные варианты. Разумный цинизм, необходимый в государственных делах. Ты же сам король, должен понимать». «Самое смешное, что я эту логику вполне понимаю», — сказал Сварог. «И нисколечко не обижаюсь. Просто-напросто в душе остается неприятный осадок. Доказательств нет, а подозрений с меня никто не снимает. Вот и доказывай теперь, что ты тут ни при чем». «Теперь понимаешь, почему я тебя не вызвала? Могла возникнуть глупая склока. Это только повредило бы делу. Я решила поговорить с тобой с глазу на глаз, доверительно». «Приятно слышать», — сказал Сварог. «Благодарю за доверие. Перестань, пожалуйста», — сказала Яна тихим, беспомощным, почти жалобным голосом. «И без тебя тошно». «Прости», — сказал Сварог после неловкого молчания. «У меня тут неприятности, хлопот полон рот, нервы на пределе». «Значит, вот так. Демонстрация немаленьких возможностей и визитные карточки вокруг рассыпаны, чтобы без всяких неясностей. Ну, конечно, они должны знать, что мы о них знаем. Но не в том дело. Я иногда, когда отыщется время, вновь вспоминаю эту историю и добросовестно ломаю голову над одной единственной загадкой. Почему те, кого, очевидно, следует условно именовать оппозицией, так и не вышли с нами на связь?» «Оппозицию могли извести под корень», — сказал Яна. «Начисто». «Так не бывает», — энергично возразил Сварог. «Точно так не бывает. Всегда кому-то удается уцелеть, и он начинает думать о мести. А случается еще, что оппозиция, пусть и изведенная под корень, становится примером для других, которые ради совершенно других целей начинают пользоваться теми же методами. Тут главное показать пример. Развитая техника — это довольно сложное устроение общества, что, в свою очередь, означает существование многих групп с самыми разными интересами. «Ну да», — сказала Яна, — «эксперты примерно то же самое говорят. Создали массу теоретических моделей, играют в стратегические и тактические вероятности, так что перестань, пожалуйста, гадать. Все равно экспертов ты не переплюнешь. А теории меня сейчас совершенно не интересуют. Сейчас нужна практика, а вот практических вариантов никто мне и не смог не то что обосновать, но даже предложить. Чисто абстрактные рассуждения о нашей неимоверной мощи, о том, что мы при нужде без особых хлопот сметем не то что континент, а всю планету, облако пыли на орбите от нее оставим». Сворок внимательно посмотрел на нее. «А ты-то сама готова отдать такой приказ, чтобы от Талара осталось лишь облако пыли?» «Ни в коем случае», — сказала Яна, не промедлив нисколечко. «Разве что в случае какой-то невероятно глобальной, страшной угрозы, когда ей в самом деле встанет вопрос либо всему миру уцелеть, либо планете погибнуть. Пока что я такой угрозы не вижу. В конце концов, против нас ядерное оружие бессильно. Любая ракета будет перехвачена, а подводные лодки... Через пару недель, когда начнут работать новые станции слежения, мы сможем их засекать». «Вот именно для вас», — подумал Сварог. «А для всех остальных?» Он представил ядерный гриб во всем своем смертоносном великолепии, растущий на дровенной или клойном. Ему стало ясно, не по себе. «Ты их еще не нашел?» — спросил Яна. «У себя в Хельстаде». «Я тебе, по-моему, никогда не врал», — сказал Сварог. «Не нашел. Теоретически понятно, что они где-то под Хельстадом. Можно даже примерно определить район, неподалеку от Ронорской границы. Если их вертолеты смогли выбраться на поверхность, значит, существовал достаточно удобный выход. Но сомневаюсь, что он сейчас открыт. На их месте, после боя и всего последующего, я бы такой проход подорвал и завалил. Вряд ли им это не пришло в голову. Ищу, ищу. И безуспешно. Слишком многое в Хельстаде, как оказалось, было замкнуто на моего покойного предшественника, хранилось исключительно у него в голове. А ваша техника там не сработает. И опять-таки не знаю, почему. Но ничего. Я их найду. Я им никогда не прощу Делию. У меня свои счеты. Можно тебя спросить? Против меня что, всерьез копают?» Яна горделиво выпрямилась, сказала с прекрасно знакомой уже Сварогу горделивой спесью. «Главное, чтобы тебе доверяла я. Я тебе доверяю. Следовательно, всех остальных можно не принимать в расчет. И мало того, хочешь выслушать неожиданное предложение?» «Ну?» «Мы об этом уже говорили когда-то, но на уровне допущений. Теперь вопрос стоит крайне серьезно. Я все обдумала, тщательно и всерьез. Как ты посмотришь, если я тебя сделаю канцлером, а также, если можно так выразиться, всем остальным?»
«То есть?» «То есть? Я тебя назначаю чем-то вроде сатрапа и тирана», — сказала Яна серьезно. «Ты подчиняешь только мне, а сам командуешь решительно всем армией, 8-м департаментом, администрацией».
«А прежних куда?» — усмехнулся Сварог. «На почетную пенсию».
«Лихо.
И, между прочим, вполне реально. Ты же помнишь, как я пару месяцев назад упростила управление империей. Все теперь замкнуто на десяток человек. Канцлер, Гаудин, еще несколько. Гвардии Серебряная бригада выполнят любой мой приказ. Ты будешь... Ну, назовем вещи своими именами. Диктатором ты будешь».
«А зачем?»
— тихо спросил Сварог,
по большому-то счету.
Яна ответила опять-таки, не промедлив ни секунды, потому что я убедилась, они больше не годятся, и канцлер, и Гаудин, и остальные. Они были на своем месте в прежней ситуации, а теперь, когда многое меняется буквально на ходу, когда возникают новые опасности, новые проблемы, они просто не способны перестроиться. Ты согласен?
Согласен, — осторожно ответил Сварог. Но не пойду в диктаторы. Вот она, вершина карьеры, — подумал он тоскливо. Взлететь настолько, что выше просто некуда. Но в том-то и грустная пикантность ситуации, что этот пост совершенно не привлекает. Мы же не юные романтики, в конце от концов.
Почему?
Из чистого расчета, — сказал Сварог. Хладнокровного и где-то откровенно циничного. Ну, хорошо, ты их всех выгонишь на пенсию. Я буду диктаторствовать, меня даже никто не зарежет. Вот только это ничем не поможет. Ни мне, ни тебе. У меня не появится никаких новых возможностей, разве что смогу распоряжаться той самой неимоверной мощью, которая как раз по причине своей неимоверности ни на что толковое не годится, понимаешь? Обдумай все еще раз и убедись, что я прав. Зачем мне армия, которую не бросишь в бой? Зачем мне 8-й департамент, который так не способен оказался работать в новых условиях? Нет, пусть все остается по-прежнему. Я постараюсь этих недомеров отыскать с помощью того, чем сейчас располагаю. И знаешь, почему мы решили, что там внизу оппозицию вырезали под корень? Тебе не приходило в голову, что она как раз победила? Он улыбнулся, и, видя на лице Яны безграничные удивления, продолжал серьезно. Я над этим уже думал. Действительно, почему мы решили, что авторы этого письма проиграли? Может быть, наоборот? Вспомни-ка, письмо вовсе не похоже было на униженное прошение. Наоборот, в нем определенно присутствовал легонький такой шантаж. Они выступали не просителями. Они довольно прозрачно намекали, что хотят предложить некий торг. Ядерный взрыв в отдаленном уголке планеты тоже больше похож на шантаж и прелюдию к долгому торгу. Попробуй рассмотреть происходящее и с этой точки зрения, и не хмурься так. Мы вовсе не загнаны в угол, а это главное. «Я не потому в тоске», — сказала Яна, отчаянно пытаясь улыбаться безмятежно и весело, что получалось у нее плохо. «Просто, понимаешь ли, я в некоторый момент обнаружила, что реальность совсем не похожа на то, что мне представлялось поначалу. Когда я вступила на престол, все выглядело совершенно иначе, устоявшимся, неизменным, лишенным сложностей. А оказалось, впереди сплошные неожиданности, нечеловеческие хлопоты и сложности. «Тебе чертовски повезло», — сказал Сварог, подумав. «Иллюзии рассыпались, когда тебе было совсем немного лет, а мне вот пришлось с иллюзиями расстаться чуть не в старости». Я-то поначалу решил, болван, что королем быть невероятно легко. Рявкнешь, грохнешь кулаком по столу, издашь полдюжины указов, в крайнем случае прикажешь снести парочку голов. Вот и вся недолга, ничего сложного. А оказалось, это такая каторга. Ну, ничего, прорвемся. Он не смотрел вслед взлетевшим драккарам, сразу же энергично развернулся и сбежал по лестнице. Поймал зашитую золотом ливрею первого попавшегося халуя и в полголоса распорядился: «Интагара в желтую гостиную. Немедленно, хоть из-под земли, хоть с того света». Не было необходимости, пожалуй, столь категорично отдавать приказ касаемо главы тайной полиции. Была у Интагара крайне полезная для Сварога привычка, когда в Интагаре возникала срочная и насущная надобность, он возникал словно из-под земли. Вот и теперь объявился самое большее через пару минут после того, как Сварог вошел в желтую гостиную, сердито грохнув дверью. «Вот, кстати», — сказал Сварог неприятным голосом, «А кто это к нам соизволит в гости заглянуть?» «Глава тайной полиции, собственной персоной, которому я плачу приличное жалование, чинами одаряю, 2 ордена пожаловал и даже не повесил ни разу». «Не подскажете ли, господин Интагар, что это за экзотическая живность гуляет у меня по дворцу, как у себя по чищобе? Да вдобавок ядовитая стерва, как 3 гадюки». И он ткнул пальцем в сторону стола, где по-прежнему лежала в куче осколков и начавших уже вянуть лепестков маленькое, но смертельно опасное создание. «Это мой промах, государь», — сказал Интагар, превратив бульдожью физиономию в маску почтительности и непритворной скорби. «Любые оправдания тут бесполезны. Я всего лишь хочу смиренно уточнить, что от инцидентов, подобных сегодняшнему, уберечься невозможно. Простите, но именно так и обстоит. Когда во дворце постоянно обитают 100 человек, рано или поздно кто-то проскочит меж расставленных сетей. Ученые и математики для этого даже изобрели какой-то специальный термин. Другими словами, математиков вместо вас и следует повесить», — прищурился Сварог. «Я не это имел в виду». «Ладно», — сказал Сварог. «Все хорошо, что хорошо кончается. Вот за что я вас все-таки ценю, дружище Интагар, так это за то, что вы не подонок. Пробу на вас ставить негде, но вы не подонок. Не стали вину перекладывать на начальника дворцовой стражи, хотя он, если разобраться беспристрастно, виновен не менее вас. Он ведь, как и вы, обязан проверять благонадежность дворцовых дармоедов. Я не раз говорил, что вам следует усилить охрану. Ага, чтобы пара-другая придурков за мною топала по пятам, хотя бы. Я тоже краем уха слышал о математических забавах», — сказал Сварог. «По-моему, согласно той же самой математической теории, с тем же успехом один из телохранителей может мне однажды вогнать нож в спину. Есть такая вероятность? Увы». «Ладно», — повторил Сварог. «Некогда мне устраивать вам выявочку. Когда-нибудь, когда проштрафитесь всерьез, я вам припомню и старое, и новое, как-то у королей водится. Займемся делом. Вы не забыли, что должны были представить мне сводку о любых упоминаниях о крохотульках? Прекрасно помню, ваше величество, но вы же сами говорили, что на первом месте у нас город. Обстоятельства изменились», — сказал Сварог. «Детали вам не интересны. Это совершенно наше дело, уж не в защите. Но одно вы запомните накрепко. Все уходит на 2-е место. Абсолютно все. Ясно вам? На 1-м месте у нас отныне будут крохотульки. Это не моя прихоть. Не королевская блажь, а самая опасная для меня на данный момент угроза. Вбейте себе это в голову, что все так и обстоит. Сроку вам до вечера. Хоть из кожи вон вывернитесь».